Затем йог должен сосредоточить ум на четырех руках Господа. Его руки являются источником могущества полубогов, отвечающих за различные сферы деятельности материальной природы. После этого он должен медитировать на блестящие украшения, которые отшлифовала, вращаясь, гора Мандара. Затем он должен перевести мысленный взор на излучающее ослепительное сияние, диск Господа, Сударшана Чакру, с тысячи спиц, а также на раковину, которая словно лебедь покоится на его лотосоподобной ладони. Комментарий. Руки Верховной Личности Бога являются источником порядка во Вселенной. Порядок во Вселенной поддерживают различные полубоги, которые, как здесь сказано, появляются на свет из рук Господа. Гора Мандара упомянута здесь, потому что демоны пользовались ей как мутовкой, когда пахтали молочный океан. Господь, воплотившийся в образе черепахи, стал для нее опорой, и, вращаясь, гора Мандара отшлифовала его украшения. Иначе говоря, украшения на руках Господа излучают такое сияние, что кажется, будто их только что отшлифовали. Диск в руках Господа, который называют Сударшаной чакрой, имеет 1000 спиц. Йогам рекомендуют медитировать на каждую из них. Они должны сосредоточить свой ум поочередно на каждой части трансцендентного тела Господа. Итак, здесь продолжает Капила Дев объяснять, каким образом йог должен медитировать и на что. Потому что это обязанность человека, который занимается йогой. Это результат, который он хочет получить. И в действительности, я когда первый раз прочитал тоже третью песню, эту, я тоже попытался так, медитировать на все эти части тела. Тогда прошло всего несколько дней моей духовной практики. Я подумал, вот здесь же сказано, что надо делать. Значит, надо это делать. Я куда бы я ни ходил, я везде все вот эти атрибуты представлял у себя в уме. Там я в автобусе ехал или куда-то шел по улице, в магазине или еще где-то я был. Я медитировал на раковину, на всякие спицы, тоже здесь указаны, на Господа. Вот. И мне нравилось это очень. Я думал, вот, оказывается, нужно о чем думать, это правильно. И потом прошло некоторое время, и я вдруг перестал, то есть, медитировать, потому что у меня стало не получаться. Вначале получалось, а потом я начал забывать об этом. Потом я попробовал это сделать сидя. Долго тоже не получилось. Я медитировал, как закрыл глаза. Потом я чуть-чуть уснул. Потом я проснулся, вспомнил, что там еще раковина была. Надо на нее тоже помедитировать. Я помедитировал на раковину, потом опять уснул. Он начал вспоминать спицы, которые на Сударжане чакре находились. В конечном счете моя медитация превратилась в какую-то пародию на медитации. Здесь потом в дальнейшем, когда мы уже знакомимся с философией, чем глубже, вдруг мы начинаем понимать, что мы живем не в эту югу, где надо это делать. Мы совсем родились в другой период. Но тем не менее, даже если человек делает это как бы благоприятно в любом случае, если он пытается представлять все эти атрибуты Господа, украшения Его, Его самого. Вот, это также благоприятно. Тут нету ничего в этом такого, что это не надо делать. Это можно делать тоже. Вот. Приятнее всего вспоминать Кришну, Его атрибуты, чем думать, Бог знает о чем. Как правило, мы всегда думаем о чем-то другом в течение дня. Когда мы живем, у нас в мыслях все что угодно, только не атрибуты Господа. Поэтому это благоприятно. И здесь говорится о йогах. О йогах. Сейчас, в наше время, йогов можно найти только в Индии. Это действительно, если вы будете искать их здесь, на Западе, то вы их тоже найдете. Но когда вы с ними познакомитесь, вдруг вы поймете, что это как бы несерьезно все это. Потому что есть очень много всяких кружков, клубов, где также существуют йоги. Я вот недавно слушал лекцию Шрилы Прабхупады. Он иногда говорит, что мои ученики пытаются также заниматься йогой. Вот, Шрила Прабхупада говорит. Ну, видать, здесь все написано. В Бхагавад-гите аштанга-йога описывается. В других книгах также. И Шрила Прабхупада говорит, это просто смешно. Так сказал Шрила Прабхупада. То есть они пытаются заниматься йогой, он говорит. Это же смешно просто. Вот. В Кали-югу люди пытаются йогой заниматься, которые живут всего 70 лет или там 60 лет, сколько они живут. Мало живут люди. Они в основном тяжело трудятся. Как откуда у них время заниматься йогой? Даже если бы у них было это время, то оно было бы впустую растрачено, потому что это очень сложно. И Шрила Прабхупада также говорит, что это глупость какая-то вообще. Но тем не менее, в шастрах есть все. То есть в писаниях, которые мы имеем, все буквально есть. Но вот этот смысл из них извлечь очень сложно из шастр. Потому что тут все, что нужно, имеется в ведах. Очень сложно извлечь смысл. Потому что очень многогранно. Все очень многогранно. И поэтому эти знания, они также нужны. То есть, связанные вот с такой медитацией. Потому что, так или иначе, мы должны иметь представление о том, кто является Верховным Господом, как Он выглядит и какие Он у Него, что Ему нравится, что он, какие атрибуты у Него, вплоть до мелочей. Вот, это нужно знать об этом. Потому что, когда мы воспеваем святые имена, у нас вначале проявляется форма, а потом качество и игры. И если мы не будем знать об этой форме, как она проявится у нас, она не выскочит из ниоткуда. Она должна У нас в уме эта форма уже должна быть, уже в непроявленном состоянии. Форма в непроявленном состоянии уже должна быть в уме. А по мере того, как человек воспевает, эта форма может проявиться. Я слышал такую, значит, момент философский, что если преданный вот такого Кришну представляет себе, да, такого, какой он себе представляет Кришну, не такого, как вот он на рисунках видит, и даже не в божествах. Вот как у него свой Кришна какой-то, другой. Вот он такого представляет, и Кришна таким станет. Вот таким, какой он его представил себе. Это я слышал тоже вот такой момент философский, что Кришна подстраивается под преданного. Потом еще такой момент я слышал, что вот многие, очень многих волнует момент, кем же они в духовном мире они являются. Каждый ни мало ни много он хочет как минимум быть рядом с Кришной и обязательно гопи. Каждый думает, он заслужил уже это, и он немного, и он как минимум он гопи. Вот. И я слышал такой момент, что Кришна форму никому не навязывает. Даже форму, которую мы в духовном мире имеем, сварупу свою форму, Кришна не навязывает эту форму никому. Мы эту форму сами, оказывается, выбрали. Представьте, что сейчас у нас нет такого опыта, да, в материальном мире, что мы всегда выбираем что-то такое, самое такое изысканное, да, чтобы это выглядело хорошо. То есть, но в духовном мире вдруг есть такие живые существа, которые могут выбрать форму пылинки. Это трудно понять это. Если сейчас нас всех спросить, мы выберем форму человека. Каждый из нас выберет форму четырехрукую, да, как минимум. Да. Или кто-то скажет, выберет обязательно форму девушки, чтобы он был как бы с Кришной лилы развивал. Вот. Кто-то обязательно скажет, раз такой выбор есть, я сделаю форму Сакхи. Мне разрешили выбрать, я это сделаю. Кто-то может сказать, я выбираю форму вообще рядом с Радхарани. Очень близко. Вот. Это такое вот представление. Но мы не можем представить, что люди могут, дживы могут выбрать форму листика, там, который висит на дереве, или там камня, который лежит на полу. Или пылинки, там, которые лежат. Но, тем не менее, это личный выбор. То есть, Кришна дает выбор в этой форме. Это очень интересно. Вот. И по законам духовного мира, чем незначительнее форма, хотя там нет ничего незначительного, вот, чем она невидима, ее нету почти там, тем она более возвышена. Может быть, это один из критериев, почему выбирают такие формы дживы, которые хотят быть невидимы практически. Но по милости Господа Чайтаньи, я вот слышал такое, что мы можем выбрать еще одну форму, вторую. То есть уже у нас есть свое тело, да, в духовном мире у каждого. Но поскольку сейчас наступил такой переломный период нашей вот этой вечной жизни, что мы попали в одну из 24 вот этих кальп, где приходит Господь Чайтанья, кальюжных эпох, вот этих, которые, эта кальюжная эпоха придет только через 24 цикла. Вот, через 24 цикла. Это очень долго. Это миллиарды лет. Вот. И тут вдруг мы попали в этот цикл. И удача заключается еще в том, что можно выбрать еще одну форму. Представьте, что это такое, да? Очень сложно представить. И говорится, что человек, преданный Господу Чайтани, он попадает на планету и имеет там две формы. Одна форма может быть у него там в одном теле, и он же, и в другой еще форме может быть, по милости Господа Чайтани. Он может участвовать в играх Господа Чайтани, имея такую потенцию, то есть способности, которые он у Кришны позаимствовал. И он может иметь игры в других лилах одновременно. Это вот джива имеет такие способности. Кришна имеет такие способности, у него может быть миллиарды форм, да, миллиарды, миллионы форм. Он может свои игры проявлять в этих формах. Подобно тому, как мы в источнике вечного наслаждения читаем, как Нарада посещает дворцы, да, где Кришна в своих формах наслаждается, и Нарада удивляется всему этому. Нарада, который ничему не... Очень трудно его удивить чем-либо, поскольку Нарада передвигается со скоростью мысли. Это самая сильная скорость, которая может быть вообще. Есть скорость звука, есть скорость света, вот. Но есть еще скорость мысли. Вот. И вот с этой скоростью передвигается Нарада с одной планеты на другую. Он только подумает о какой-то планете, он уже там. Ему не нужно лететь даже туда. Ему достаточно подумать. Вот. Это скорость мысли. И вот он с этой скоростью хотел поймать Кришну. Он сперва в одном дворце оказался, потом он вдруг внезапно оказался в другом дворце, потом он оказался в третьем и так далее. Он передвигался с этой скоростью, невообразимой для нас скоростью. Но так он и не заловил Кришну, его за руку не поймал, что Кришна там что-то мудрит. Он увидел, что здесь Кришна, он с одной семьей, абсолютно занят там чем-то одним, и в считанное мгновение он оказывался в другом месте и видел, когда тот же самый Кришна уже в других одеждах, абсолютно занят чем-то другим. И так далее. Он постоянно путешествовал то с одной, в один дворец, в другой, в третий, в четвертый. И он был просто, у него голова кругом пошла. Он подумал, как это возможно вообще, чтобы одновременно все это делать и разные вещи, и заниматься собой. То есть вот у Кришны есть такие способности, и джива, она также может иметь такие способности. Она может иметь две формы и развивать с Кришной отношения. Я однажды спросил одного духовного учителя, я его спросил, что вот эти Бхагавад-гита, она постоянно, то есть, ну, читая, Кришна повествует ее всегда. То есть там нет такого, чтобы она был перерыв в этой Бхагавад-гите. Но поскольку в Бхагавад-гите там вечные спутники Кришны, такие как Арджуна, Пандавы и так далее, то есть как это возможно, что, допустим, если Кришна может, он одновременно эту Бхагавад-гиту в разных вселенных, то есть, ну, повествовать. А как же насчет Арджуны там? Это что, те же самые Арджуны, которые там же везде находятся? Или это должность Арджуна? То есть это такая должность быть Арджуной. То есть в другой вселенной его тоже зовут Арджуна, но это другой уже человек, да? Вот. Я спросил, мне интересно было. Он сказал, нет, это тот же самый Арджуна, который также может по милости Кришны размножаться во всех вселенной и быть Арджуной и там, и там, и там, и там, везде, везде. Вот. Здесь есть вмешательство Кришны, когда все это происходит. Но то, что касается духовного мира, мы также можем там в таких интересных моментах быть. Вот. Уже хочется на самом деле все это попробовать. Ну, конечно, можно это и здесь попробовать, но это тело не позволит нам полностью погрузиться вот в эти необычности духовных сфер. Потому что материальный мир означает кама, а духовный мир означает према. Вот. И там, где есть кама, очень сложно все это, мало того, чтобы понять, а тем более участвовать во всем этом. Тем не менее, когда душа проходит вот этот процесс весь очистительный, и тело полностью одухотворяется, и такая медитация, как атрибуты Кришны и его внешность, она становится более легким, чем нежели надо себя заставлять думать об этом. Поэтому Кришила Прабхупада установил божества в каждом городе, для того, чтобы мы не закрывали глаза и думали, вот эта раковина, вот эти спицы, вот это то, все. А мы просто не закрывали глаза, а мы их открыли, чтобы свои глаза, и непосредственно уже это гораздо проще, чем закрыть глаза, представить Господа, чем открыть его и посмотреть на алтарь. Это гораздо проще. Вот. И учитывая наши маленькие возможности и способности, Шрила Прабхупада, хотя в этот век Кали поклонение божествам не является дхармой, но тем не менее он сделал для того, чтобы наша медитация, она хоть приобрела какой-то смысл, вот, чтобы мы не могли себе в уме, Бог знает, что представлять. Там, даже если мы что-то почитаем, мы можем неправильно все это воспринимать. Поэтому у нас есть божества, и мы медитируем на них. Для чего нужно медитировать йогу на все эти атрибуты? Зачем это нужно? Как вы думаете? Для чего Капила Дев рассказывает о вот такой практике медитации, где нужно медитировать на все атрибуты, на Господа и так далее? То есть, что это дает? Какой в этом смысл? Вся духовная жизнь, связанная с медитацией и с практикой, включая садхана, бхакти и так далее, должна иметь какой-то смысл, должен быть в этом какой-то смысл. Просто так закрыть глаза и думать о раковине, не имея смысла, то есть что, не желая какого-то результата, теряет всякий смысл вот, такой медитации. И эта медитация на эти атрибуты, на самого Кришну, это знакомство с Кришной, с тем, что его окружает. И главная цель – это бхакти, привязаться ко всему этому, привязаться к этой форме, к атрибутам, к его окружению, к Кришне, Господу Нараяне и так далее. Должна развиться привязанность. Потому что человек не может жить без привязанности. Если он не привязан к Кришне, то он привязан обязательно к чему-то другому. То есть невозможно от себя какую-нибудь привязанность вообще убрать. Это нереально просто. Потому что просто так жить и закрыть глаза и думать, что я ни к чему не привязан, мне ничего не надо, вообще не надо, ничего. Ни мне, ни он не нужен, ни она, ни они, никто мне не нужен вообще. Мне ничего не надо, пусть меня в покое оставят. Это не получится долго, потому что сама природа человека, джива, да, душа, у нее, она обладает такой потенцией эмоций. Невозможно эти эмоции уничтожить полностью. Как бы человек ни погрузился в брахман, безличный брахман, где он пребывает в блаженстве, из-за эмоций он падает вниз. Если бы у него не было эмоций, он бы там так и остался навеки вечного. Почему говорят, что джива падает из безличного брахмана обратно материальный мир или на райские планеты, или еще могут даже в духовный мир. Почему она падает? Потому что у нее есть эмоции. Она не может вечно вот в таком бессознательном как бы блаженстве пребывать. Эмоции не позволяют ей оставаться там. Вот. И эти все, вот эта вся медитация как раз и предназначена для того, чтобы эмоции свои направить именно правильно туда, вот туда, куда надо. Потому что если эти эмоции не направить туда, они обязательно найдут себе что-то другое. Будет выход в другое место. Это факт. Вот. Это невозможно. Поэтому мы медитируем на Кришну, и чтобы эти эмоции получить. Когда, и Бхактисиддханта Махарадж по этому поводу, у него есть очень много разных высказываний в Бхактивинода Такура, именно связанные вот с воспеванием святого имени. Это вот, связано с той же медитацией. Как, например, многие преданные, они считают, что до тех пор, пока вкуса нет к воспеванию святого имени, то смысл в таком воспевании маленький очень. Нужно, чтобы появился вкус. И тогда можно сидеть и все время воспевать. А какой смысл себя сидеть мучить, если нет вкуса? Я, например, у некоторых преданных спрашивал, почему они не ходят на киртан? Это же наша йога-дхарма. То есть они заняты, каждый говорит занят, кто-то еще что-то говорит. Но основная причина другая. И некоторые преданные, они как бы признались в этом. Они перестали отмазываться всякими делами. И они признались, почему они не ходят на киртан. Вот. И их признание заключалось в том, что у них нету вкуса святому имени. Это было честно, по крайней мере. То есть они не начали там выкручиваться, что там они заняты, у них работа, у них третья, у них десятая, там еще что-то, у кого-то еще что-то, там куча всяких причин. Вот. Хотя йога-дхарма означает, что все в сторону, вот, и пой Хари Кришна. Вот. У них нет вкуса. И по мнению Бхактисиддханты Махараджа, что в таком случае, когда нет вкуса, не надо ждать этого вкуса, потому что он все равно не придет, вкус этот. Если, допустим, ждать, что когда он придет, потом начать петь, то он не придет, вкус, никогда. То есть он так и не придет и до самой смерти. Эта йога-дхарма будет не исполнена. И его мнение заключается в том, что надо себя заставить прийти на такой киртан, в котором нету вкуса у него. Вот. То есть человек должен, по его мнению, насильно ударить башмаком в свой ум и сказать: замолчи, ну и что, что у тебя нет вкуса, надо идти. То есть, и вот это вот насилие, ну как бы не то, что насилие, а усилие, я бы даже сказал, прийти на киртан, в котором нет вкуса, заключается в том, что смысл какой идти насильно на этот киртан, если нет вкуса. И Бхактисиддханта Махарадж, он объясняет, что когда мы через силу приходим на этот киртан, то вот этот сам процесс и решает эту проблему вкуса. Не ожидание, что вкус придет, а сама деятельность вот в этом процессе. Что вкус придет обязательно. И вот у меня есть опыт такой тоже. Я там, когда жил в Дхаме, в 24-часовом киртане мы пели, и у меня была смена где-то с 11 часов вечера до часу ночи, каждый день. На протяжении 3 лет у меня была вот эта смена с 11 до часу ночи. А потом еще 1 год у меня была смена с часу ночи до 5 утра. Вот. И когда все уже выспавшиеся приходили на Мангала-Арати, я уже никакой, сидел, допивал свою мантру. Вот. Я должен был сдать киртан кому-то, прежде чем уйти с алтарной. И вот это продолжалось тоже долго. И вот когда, допустим, ты с 11 до часу ночи, там преданные попели, там до 11 им так хорошо, они сейчас будут спать, отдыхать, а ты прилег, допустим, до 11 отдыхаешь, и вот тебя будет. Говорят, иди. Вот. Вначале это было просто на адские планеты похоже. Я думаю, боже мой, зачем? Я хочу спать. И тяжело сейчас идти и всю ночь не спать. Когда это один день, знаете, или три дня, или неделю, это можно потерпеть. А когда это уже третий год повторяется, это, поверьте, очень сложно. Вот. И когда я шел туда, на этот киртан, лишь только потому, что я знал, что если я туда не приду, эти люди, они меня ждут. И они придут мне, выскажут, скажут, где ты? То есть мы ждем тебя, мы должны уйти, ты должен прийти. И это такая была такая супер особенная милость, что я не хочу, но я должен идти. Если здесь, допустим, я себя должен заставить прийти на киртан, то там мне обязанности заставляют меня идти на киртан. И вот когда я насильно, то есть на этот киртан шел из-за того, что ну, там, а Индра тоже там строго все это у него было, он иногда там высказывал, что мы опаздываем, и вот приходилось вовремя прийти. И со временем, постепенно, из года в год, прошло год, два, третий, это начало нравиться уже. Вот. Я вспомнил, как Бхактисиддханта Махарадж сказал, что нужно заставить себя это сделать, и это потом начнет нравиться. И все вот эти анардхи, которые также мешают прийти на киртан, такие как гордость, там, может быть, зависть есть также в этом. Эти анардхи также мешают прийти на киртан, гордость. Представьте, можно гордиться и сказать, что я пойду на этот киртан. И вообще, кто он такой? Я буду сидеть подпевать, что ли? Вот. То есть мысли у людей куча всяких. То есть они не думают, что им осталось жить немножко. Скоро все закончится. Для каждого человека у него отдельная как бы дорога. И у каждого человека эта дорога когда-нибудь заканчивается. И не думая о том, что жить осталось мало, эти анархи выскакивают наружу, и человек начинает думать, завидовать, гордиться и так далее, то есть ну, так, тратить свое вот это драгоценное время, не в ту степь ее направляет. Поэтому Бхактисиддханта Махарадж говорит, на все это надо наступить. Вопреки всего, надо прийти и петь, и тогда во время воспевания такого, скажем, насильного киртана, и вдруг придет как бы вкус. Там вот есть такие преданные ученики Прабхупады, и у них еще дети есть. То есть как внуки уже Прабхупады, да? Они такие молодые парни, им, может быть, лет по 18, ну тогда им было столько. Некоторые вообще маленькие, там 17-18 лет. И они вместо того, чтобы там в Америке где-то там непонятно чем заниматься, они все, их родители, ученики Прабхупады, они все их пригнали во Вриндаван. Туда. Вот они вот, может быть, вот такие, как вот он. И многие были в нашей смене, то есть мы пели. Я смотрел на них, думал, я бы в их возрасте никогда в жизни был. Вот так вот все бросил бы и приехал здесь петь. Но даже в их возрасте, несмотря на то, что они это делали каждый день, и у них появился вкус. В конце концов, они начали регулярно приходить. Потом некоторые вот эти молодые люди, они уехали. Ну, я думал, ну, вот немножко они здесь как бы оторвались и теперь уехали, наверное, там будут отдыхать, как правило, в таком возрасте. Но они потом вернулись, им уже все это начало нравиться. Я смотрю, они все реже и реже начали уезжать. А некоторые однажды даже попросились в ночную смену. Вот. То есть появился вкус. И даже там один преданный был, он, ну, тоже ему было лет 17, он говорит, можно я, говорит, приду ночью и буду петь? Я очень удивился. Но обычно ночью все избегают. Я говорю, конечно, приходи. Вот. То есть секрет в этом. Вкус приходит во время еды. Это наша медитация, потому что все эти атрибуты, которые здесь указаны, с Кришной, его формы, они придут к нам через форму. Когда мы воспеваем святые имена, сама форма проявится рано или поздно. И потом проявится качество и игры. Как только вот эти форма, качество и игры проявятся, уже невозможно остановить человека будет во время, ну, воспевания. Он все время будет повторять святые имена. Бриджабаси очень возвышенный и преданный. И до сих пор даже там есть такие семьи, где святое имя не останавливается. Они все время поют. Без остановки они поют, поют, поют. И им, если скажешь, давай, Махарадж, надо вот то-то сделать, или пойдемте туда, он всегда вам скажет, у меня нет времени, я воспеваю святое имя. Он не скажет, что у меня, я не буду петь святое имя, потому что у меня времени нет. Я должен туда пойти или туда пойти. А наоборот, он скажет, у меня нет времени, я должен петь. То есть он все свои, он считает, что все остальное это просто чепуха. Вот. И он не хочет на это время тратить. Он говорит, надо петь. Но поскольку мы не можем так делать, у нас киртаны маленькие и редкие, там неделю один, может два раза, иногда три. Даже здесь западному человеку очень трудно заставить себя прийти на это воспевание, и он всегда найдет кучу всяких причин, чтобы это не делать. Это проблема везде. Это не только там в Омске или еще где-то. Это во всем мире так. В каждой ятре стабильно существует 500 человек, как минимум, да? Община из 500 человек, это минимум. Вот. Но если вы поедете по городам разным всего мира, вы увидите, что на киртане стабильная цифра. 14-15 человек. 15-10, 15-14, 7, может быть, 8. И вот так вот в этих цифрах вот, все это. Это немножко такое как бы положение, когда ну, немножко наивное, когда человек что-то еще ждет от нашей философии, вот, чего-то ждать. Поэтому Бхактисиддханта Махарадж говорит, что нужно вот прийти, даже если не хочется. Человек может даже сам взять гармошку и петь. То есть, если, допустим, ему тяжело сидеть и подпевать, он может сам петь. Да? То есть, хотя бы так, если ему хочется самому. Вот, но суть заключается в том, что ты делай это, то есть ты это не бросай, ты это делай. Ум, он хочет развлекаться, то есть поэтому нет желания приходить и петь. Но когда человек понимает, что ему, у него уже возраст, вот, и смерть, она дышит ему в затылок, он будет это понимать. Он обязательно прибежит сюда, потому что ему страшно будет. Он скажет, пора. Так пора было до этого. Почему ты именно пришел тогда, когда тебя уже придавило? Вот. И это тоже такой как бы уровень кальюги. Поэтому наша медитация на раковину, на спицы в Сударшане чакры, которые очень возвышенная сама по себе Сударшана чакра, очень возвышенная, на ладони Господа, где раковина лежит. Это все очень красиво. Если все это представить, это неописуемая красота. Она еще более проявится, когда мы вот в этой Юга-Дхарме совместно будем воспевать святые имена. Чем отличается киртан, джапа, киртан и санкиртана? Вот эти три вещи, они отличаются друг от друга. Джапа, киртан и санкиртана. Вот. И самое сильное и быстрое решение проблем с тем, как упорядочить свое сознание и свой ум привести в нормальное состояние и получить вот это бхакти, вот. Это вот санкиртана, совместное воспевание. И когда человек участвует вот в этой санкиртане, то ему больше ничего не нужно, никаких других вдохновлений от каких-либо других знаний. Когда, например, кто-то говорит, косвенная проповедь, да, есть. Не надо сразу о Кришне говорить, надо говорить о этом, об этом, об этом, об том. Да, это тоже нормально. Но когда человек уже практикует именно бхакти, вот эта косвенная проповедь уже никому не нужна абсолютно. Ни астрология, ничего, все это не нужно. Потому что вот сам процесс, вот этот бхакти, он настолько универсальный, что там все есть, все буквально. Абсолютно в этом процессе все вот эти проблемы решаются. Господь Брахма говорит, что этот процесс настолько универсальный, что даже если человек никуда не будет ехать, вот просто сядет, допустим, в избушке какой-нибудь, там, бедный человек, у него нет денег, чтобы ехать, он живет в какой-то избушке, он не может себе позволить в Индию съездить там. Но процесс настолько универсальный, что даже если он так и никуда не уедет и в этой избушке и умрет, если он будет этот процесс выполнять, он прямо с этой избушки своей отправится в духовный мир. Этот процесс такой, он универсальный. Или если даже он где-то там живет возле белых медведей, где там вообще ни преданных нет, никого, лед, холод, вот. Построит какую-нибудь там такую юрту и будет косты разводить, жить, даже если у него ничего нет. Но процесс настолько универсальный, даже вот оттуда, вот с ниоткуда он может отправиться к Кришне, в духовный мир. В этом заключается универсальность процесса, что другие знания, они не нужны. Потому что бхакти в себя включает все знания, все знания на земле, которые существуют, все знания содержатся в бхакти, в самом бхакти. Нет такого знания, где бы в бхакти, где бхакти бы не в себя не впитывало вот это. Многие обвиняют гопи, что у них знаний нету, они эмоции проявляют, просто прибегают в лес, где Кришна на флейте играет, и только чувства проявляют. Но ачарьи объясняют, что у них полное знание, они эти знания отстраняют, чтобы усилить свои вот эти удовольствия. Йога, майя в материальном мире предназначена для того, чтобы наслаждать карми и материалистов, а йога майя предназначена для того, чтобы наслаждать Кришну и преданных. Это такой важный момент. Все? Есть какие-нибудь дополнения? Может быть, вы хотите что-то сказать, что я неправильно сказал? С удовольствием приму это. Или там, да?
Человек, который уже практикует бхакти, он может сразу бхакти проповедовать, или ему надо учитывать сознание того?
Человек, наша миссия – это практиковать бхакти. Наша миссия – не практиковать что-то другое. Потому что само слово бхакти, мы занимаемся бхакти-йогой. Мы не занимаемся какой-то другой йогой. Поэтому мы и проповедуем только бхакти. Наш козырь и наша сила заключается в том, что у нас есть очень сильная сиддханта, которая конечный итог, где мы говорим, что в конце мы должны влюбиться в Господа. Вот. Мы только это и проповедуем. Мы не говорим, что в конце произойдет то, ты попадешь на эту планету. Это все понятно, что ты можешь там на райские планеты, можешь в духовный мир попасть. Мы даже это не проповедуем. Мы говорим, что в конце должна быть према, именно любовь. То есть мы проповедуем любовь. Бхакти – это любовь. Мы ничего другое не проповедуем. Если мы начнем что-то другое проповедовать, то наша философия, она будет считаться такой, ну, не такой могущественной, как мы ее представляем. Вот. А могущество нашей философии заключается в том, что мы именно бхакти проповедуем, именно бескорыстие. Здесь в материальном мире нет такого опыта бескорыстия. Здесь люди даже не знают, что это такое. Здесь эксплуатируемые и эксплуататоры. Вся эта планета построена на эксплуататоров и эксплуатируемых. Вот. Мать, допустим, имеет ребенка своего, мы можем сказать, это тоже бхакти. Нет, это абсолютно не бхакти. Нам кажется, что все это она делает бескорыстно. Это абсолютный обман. Этот мир весь, вплоть до самой маленькой клеточки эксплуататоров и эксплуатируемых. А мы наша мощь, наша философия, что мы проповедуем бескорыстие, прему, бхакти. Вот. И поэтому преданный на любом уровне, даже если он только присоединился в Харе Кришна, он уже может начать проповедовать бхакти, он все время будет на высоте. Потому что любое другое знание, оно может гордыню его усилить. Когда вы проповедуете бхакти, у вас появляется качество смирения. Когда вы проповедуете какое-то другое знание, то проявляется качество гордыни. Гордыня разрушает все знания. Как, допустим, человек может хорошо преподавать там, какие-то знания, даже нашу философию, но критерий того, что он сам в возвышенном состоянии находится или нет, заключается в том, что он этим знанием возгордился или он стал смиреннее. Я был свидетелем одной истории, как преданный один, он очень хорошо знал шастры, и была воскресная программа. И пришел один человек, первый раз, абсолютно первый. А этот преданный такой знаток всех вед, то есть наша цель не означает эрудицию проявить. Наша цель означает то, что ты понял и реализовал, дай другому. Даже на каком-то ломаном языке, но ты дай то, что ты реализовал, а не то, что ты, как ты красиво можешь говорить. И вот он, значит, отвечал за прием гостей, такой он знаток. И пришел первый раз человек один, первый раз абсолютно. И он начал какие-то там вопросы задавать. Ну вот он как знаток, этот преданный, начал ему что-то там объяснять. Но этот человек, он как-то был так же тоже начитан, разные у него знания были какие-то всякие. И он ему иногда такие вопросы задавал, что тут как-то немножко начал запутываться. И в конце концов, последнее слово всегда оставалось за этим прихожанином. Вот. Он как-то начал его даже философски чуть-чуть поддавливать. Вот. И потом я был свидетелем этой беседы, я так чуть-чуть в стороне сидел. Потом этот преданный начал что-то раздражаться так. Думает, как это так? Кто он такой? Первый раз пришел. Что это такое вообще? Он меня будет учить. И он мне говорит, вот смотри, вот так надо, так, что-то там у них беседа была. И тот преданный раз ему опять какой-то, ну, прихожанин, какое-то слово скажет. И он раз опять так на место и не знает, что сказать. В конце концов он психанул. И говорит, кто ты такой? Говорит, ты делай то, что я тебе говорю. Я говорит, все знаю уже. Таким образом, он начал раздражаться, возбуждаться. И я сидел неподалеку, ну, я так постучал ему, говорю, не надо так делать, то есть, как бы, вот, все-таки нехорошо. Вот. И он успокоился. Потом мы эту беседу обсудили с ним, почему все это так произошло. В конце концов, он признал, он такой смиренный оказался, он сказал, оказывается, это все вот эти знания, которые я имею, они во мне только гордость вот эту проявили, принесли только как бы плохой результат. То есть много знаний, они могут принести и результат разный. Если человек очень много знает, и критерий того, что он эти знания реализовал, какие критерии, что вот он действительно знает?
Смирение.
Да, он начинает предаваться Кришне. Это значит, что он эти знания знает. Он не просто вызубрил академию. он выучил и через сердце пропустил, и критерий того, что он предается Кришне, это значит, что он эти знания действительно знает. А можно вызубрить всю Бхагавад-гиту, и это не значит, что человек знает. Вот. Это абсолютно неправильное понимание. То есть. Поэтому знание, в первую очередь, это предание. Человек развивает предание. Он наступает на свою гордость, там, зависть и так далее. В конце концов, он понимает, что важно для него и для других. И поэтому цель не заключается говорить красиво. Или, знаете, в родном отечестве нету пророков, да? Иисус Христос сказал. Кто-то рядом с нами может какие-то хорошие вещи говорить, но мы можем не слышать это. Но мы всегда ждем, что кто-то приедет, вот другой, вот он, да, он скажет. А вот это что такое? Я его каждый день вижу. Ну и что? Это как один философ сказал, вот мне уже 70 лет, я уже все знаю, и у меня на все вопросы есть ответы, да вот только никто ни о чем не спрашивает. Понимаете, да? То есть нету в родном отечестве пророков. И у нас, как правило, думают, что вот, а ну что-то, вот я его каждый день вижу, вот надо подождать, о, вот приехал кто-то, вот тут уж надо обязательно. То есть надо понимать, что преданный, он должен видеть, где хорошие вещи, ему какие-то хорошие советы дают. Он должен это воспринимать. Даже те люди, которые находятся рядом, они могут что-то хорошее сказать. Он не должен это отвергать лишь только потому, что он каждый день их видит. Вот. Или он уже привык к ним. Вот. Он должен понимать, что ему желают добра, то есть хотят помочь, вот, а не ждать кого-то, кто придет и начнет философствовать на высоком уровне. Вот. Это тоже хорошо, но наша цель – это бхакти. Бхакти, бхакти, бхакти. Если человек в своей жизни так и не влюбился в Кришну, как, ну, подобно, как пример можно привести, как мужчина влюбляется в женщину, там, или женщина влюбляется. Ну, это грубый пример, но такой похожий. Если он в своей жизни так и не влюбился в Кришну, или хотя бы даже не привязался к его атрибутам, вот как здесь сказано, или хотя бы к внешности его, то бхакти в этой жизни, его практика бхакти, она была неудачной, то есть неуспешной. То есть человек должен понять, что я хочу привязаться к Кришне, полюбить его, влюбиться в него, хотя бы пусть это будет корыстно, для того, чтобы получить от этого блаженство. Пусть вначале даже это будет корыстно. Но это тоже хорошо. Вот, со временем и эта проблема тоже исчезнет. Это важно. Именно бхакти. Бхакти-йога. Не какая-нибудь другая йога. Не астрология, не аюрведа там, или еще какая-нибудь веда. Там. Мы занимаемся бхакти-йогой. Мы хотим влюбиться в Кришну. Влюбиться в Него. Как люди влюбляются в друг друга, но мы не хотим ни в кого влюбляться, мы хотим в Кришну влюбиться. Духовной, и духовными эмоциями, нематериальными, духовными. Это наша практика. Влюбиться в Кришну. Полюбить. И тогда против этого нам никто ничего не скажет. У нас такая мощь. Кто может сказать против того, ни один христианин, ни мусульманин. Если вы скажете, я хочу Бога полюбить, против этого никто ничего не скажет. Если вы что-то другое скажете, там могут философски влезть, что-то сказать, вот здесь не так, там какую-то философию привести, третью, десятую, будут отстаивать свою философию. Но если вы просто скажете, я хочу влюбиться в Бога, у всех рот сразу закроется. Потому что против этого никто ничего не сможет сказать. Ничего. Абсолютно. Я хочу Кришну полюбить. Вот и все, что мне надо. Вот вся моя философия. То есть нету против этого аргумента никакого, против этого аргумента. Вот и все. Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки. Shri Shri Radha Govinda ki jai, Harinam Sankirtana Yagya ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Gaur.